Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Короткое свидание». Каждый четверг в 17:00 мы начинаем. Итак, сегодня, дорогие друзья, я хочу вам рассказать об очень интересном человеке. А точнее, показать интервью с ним. Чтобы взять интервью с Сашей Эммануэлем, мне пришлось отправиться в путешествие. И на прошлой неделе я ездила в Тверскую область, встречалась с этим удивительным человеком, с его семьей, и с удовольствием записала данное интервью. Я очень сильно волновалась, когда везла интервью домой, и когда уже скинула материалы на рабочий стол, их очень серьезно проверила, потому что переживала, а вдруг что-то не удалось записать. Ведь каждый фрагмент, который я записывала с этим человеком, был для меня чрезвычайно важен. Я объясню, почему. Сотни тысяч подписчиков, миллионы просмотров видеоконтента автора канала «Живу на земле» Саши Иванов. Чем же он мог меня заинтересовать? Ну, конечно же, не миллионными просмотрами и не тем количеством подписчиков, которые у него есть. Это не главное. Я могу рассказать предысторию, но сначала хочу вас с ним познакомить. Итак, Саша Иванов, автор проекта «Живу на земле».
Друзья, привет! Саша Иванов, «Живу на земле». Время около 6 вечера. Я вообще приехал на ночную рыбалку, приглашаю вас с собой. Сейчас до заката где-то 3 часа. По-светлому походим, половим. Потом попробуем поймать судачка, может быть, жереха, может быть, щуку. В общем, планы, ребят, побыть на реке. Сейчас, если будет рыба, то будет вдвойне здорово.
Мы с мужем рыбаки. И каждая удобная возможность, которая нам предоставляется, конечно же, используется по назначению. Будь то летняя, весенняя, осенняя или зимняя рыбалка, не имеет значения. Мы любим любую. Правда, в этом году съездить на рыбалку нам удалось всего лишь один раз. Но ничего, я думаю, что в следующем году мы обязательно нагоним. А когда мы вечерами сидим, просматриваем какое-нибудь интересное видео, мы обращаем внимание на контент, естественно, связанный с путешествиями, природой и рыбалкой. И когда впервые, почти 2 года тому назад, мы увидели видеоконтент этого человека, Саши Иванова, я долго присматривалась, прислушивалась, работая рядом с мужем за соседним компьютером. И вдруг повернула к нему голову и сказала: «Мне кажется, что это верующий человек». Почему-то, вот честно вам скажу, мне и верится, и чувствуется, что Бог меня привел к нему в Тверскую область. Почему же? Чем он меня заинтересовал? Во-первых, в той информационной большой матрице, которая сейчас существует и в интернете, и не только, очень много всякого разного видео. И в большинстве, дорогие друзья, после просмотра того или иного материала, будь то по желанию или случайно, мы отходим от компьютера или от телевизора и чувствуем тревогу. Когда я смотрела видеоконтент вместе с Виталием, своим мужем, этого человека, вы знаете, разливалось такое спокойствие. Казалось, что мы находимся там, рядом с ним, на этих Тверских озерах и речках. И какое-то успокоение. С тем же самым столкнулась я, когда поехала уже непосредственно в Тверь. И когда мы встретились с Сашей и добирались до его домика, в машине я почувствовала то же самое, только еще сильнее. Спокойствие, комфорт, тепло. И самое главное – мудрость. Житейская мудрость, простая, но такая важная. Ну что ж, давайте смотреть интервью. Я буду несколько раз его прерывать для того, чтобы сделать некоторые пояснения или уточнения. Я думаю, что эти детали, маленькие, но такие существенные, будут важны. Итак, смотрим интервью с Сашей Ивановым. В гостях у Александра Иванова, у Саши Иванова. Так правильнее, да, будет? Саша Иванов.
Ну, да, потому что Александр Иванов – это очень официально, а Саша все-таки это какое-то более близкое.
Комфортное.
Комфортное, да.
У Саши Иванова тот самый проект «Живу на земле». Кто название придумал?
Название придумалось как-то само, на самом деле. Я думал о том, как можно было бы передать весь внутренний мир, который мне хотелось вложить в этот проект. И потом я понял, что хочется делиться именно жизнью, как она здесь происходит на Земле. И в голову пришло «Живу на Земле».
Человек, который живет на 6-м этаже в городской квартире, делает проект. Я так думаю, что это мечта какая-то была, да, «Живу на Земле». То есть спускается с 6-го этажа. Для чего?
Человек, который живет на 6-м этаже, начал ездить на природу, на рыбалке. И понял, что пребывание просто на природе, даже не поймав никакой рыбы, оно дает какую-то внутреннюю наполненность. Ты как будто тверже начинаешь стоять на своих ногах. И появляется та удовлетворенность, которой нам часто в жизни просто не хватает. У нас вроде бы все есть, да, но чего-то чуть-чуть не хватает. И побыв на природе буквально 2-3 часа, появлялось ощущение более целостное такое. И хотелось жить и двигаться дальше. И захотелось двигаться в сторону природы и, может быть, жить даже не только в городе, но и за городом.
У меня однажды был такой период в жизни, когда я 3 года сидела в автомобиле, бесконечные поездки, и была мечта лечь на траву, просто выйти из машины, лечь на траву, полежать, или просто разуться и босиком походить. Не получилось. Спустя 3 года только. Вот скажи, пожалуйста, чего мы себя, на твой взгляд, лишаем, когда не ходим по земле, не плаваем по речкам и так далее? Что мы теряем?
Я бы хотел привести один пример, вот то, что касается нашей рабочей деятельности. Такая как бы притча, да? 3 человека ходят на одну и ту же работу, на стройку, получают абсолютно одинаковую зарплату, выполняют абсолютно одинаковую работу. У одного человека спрашивают: ты зачем сюда ходишь? Он говорит: ну, нужно где-то работать. Я где-то работаю, нужно ходить куда-то. Хорошо. Второго спрашивают: ты зачем сюда ходишь? Он говорит: мне нужны деньги. Содержать себя, семью. Я хожу, чтобы зарабатывать деньги. Спрашивают 3-го человека, работающего на стройке, за ту же самую зарплату: а ты зачем сюда ходишь? Он говорит: я хожу сюда строить дом, в котором будут жить люди. И вот это 3 аспекта. Во-первых, нам нужно чем-то себя занять в этой жизни, да? Второе, нам нужно себя обеспечивать, свою семью, себя материально, мы здесь тоже должны это делать. И третье, у нас должна быть идеология того, что мы делаем, для чего, как это влияет на других людей и на социум в общем. И когда 3 фактора вот эти сходятся воедино, то появляется удовлетворение от жизни. Если не хватает хотя бы одного из них, а особенно того, что ты понимаешь, что ты строишь дом для людей, да, то ты можешь зарабатывать деньги, ты можешь куда-то ходить, но удовлетворения от жизни так и не будет. И то же самое, когда ты живешь на 6-м этаже, на 17-м или на 20-м, может быть, да, нужно какое-то время все-таки проводить с природой. Я в детстве разглядывал отпечатки пальцев, которые есть на руке. Мне было интересно вот эти линии. Потом однажды мы на озере Волго ночевали. Утром я проснулся, вышел на озеро, и там был пляж и песок. Абсолютно прозрачная вода. Ночью, похоже, дул ветерок небольшой, и на песке появляется рисунок такой утренний. Я смотрю, я думаю, я где-то видел этот рисунок. И потом я понимаю, что я видел его у себя на руках. И я понимаю, что мы с природой являемся одним целым. Хоть кто-то и говорит, что человек здесь лишний на этой планете. Ну, бывает так, разговаривают, что если кого-то отсюда убрать, экосистема нарушится. Если убрать человека, все будет хорошо. Но я вижу по отпечаткам своих пальцев, да, и по рисунку на озере, то, что мы единое целое.
В связи с тем, что времена сейчас такие, люди все более и более осваивают территории Российской Федерации в плане туризма, так, путешествий. Так мало вижу и слышу о том, что Тверская область может стать открытием для человека. Вот если бы вам предложили провести презентацию Тверской области, где вы очень часто путешествуете, рыбачите и так далее. В основном, да? Что бы вы сказали о своей земле?
Ну, я выпустил 72 передачи про Тверскую область на местном телевидении. Именно меня просили показать. Я показал, конечно, это через рыбалки, но для меня на рыбалке рыба – это не главное. Мне очень хочется делиться, когда ты попадаешь на реку, не с жадностью. Вот три аспекта вот эти. Вроде бы да, нужно поймать рыбу, хочется провести время на природе и тут же еще почувствовать себя единым целым, когда ты вдруг видишь, я один езжу на рыбалке, когда ты вдруг видишь вокруг все такое красивое, и ты наблюдаешь за этим, и в какой-то момент понимаешь, что ты только что себя не помнил. Ты был частью вот этого всего. И какой-то восторг охватывает. И опять же, вот заряд вот этой силы, которая помогает решать самые обычные бытовые проблемы, когда ты возвращаешь свою нормальную жизнь, проблемы решаются гораздо легче. Когда какое-то волшебство происходит, и с этого момента тянет на природу.
А есть что-то в Тверской области особенное, для чего, ради чего стоило бы сюда приехать? Вот вы уже как знаток и специалист. Что скажете?
Хотелось уйти немного от этого вопроса, потому что не совсем объективно. Я родился в Тверской области и вырос здесь. И за последние там 8-10 лет я объездил все уголки. И я люблю это место. Я допускаю, что если бы я родился в какой-то Псковской, Орловской, Смоленской области, я бы точно так же любил область. Поэтому что выделить, я даже не знаю.
Когда мы смотрим ваши фильмы, с огромным удовольствием, кстати, возникает такое ощущение, что вы готовы поделиться местом, где вы рыбачите. Ведь многие люди стараются спрятать свой вот этот укромный уголок для того, чтобы потом паломничество со всей России не случилось, а вы открыто говорите об этом.
Я прошел этот этап, когда мне казалось, что вот это мое место, я в него вцепился, а вдруг сюда кто-то приедет, зачем он сюда приедет. Было такое у меня, да. Потом постепенно я как-то... Ну, я не называю конкретно, там, что около этой деревни я спустился на берег, но я говорю, там, Волга выше Твери, ниже Твери. Кто знает, тот туда попадет. Кто как бы недостоин туда попасть, тот туда не попадет. У всех свои места. И вот рыболовные места, зимой группируются рыбаки, и очень часто в разных местах разная атмосфера. Вот где-то люди собираются такие, ну, немного конкурирующие между собой, которые вот как-то напряжение чувствуется, а в некоторые места приезжаешь, там все открытые. Причем люди-то меняются, это само место меняет людей. И вот, например, там, ну, тот же самый Вышний Волочок, на Вышневолоцкое водохранилище я приезжаю, там всегда можно поговорить с любым рыбаком, и он тебе все расскажет, и ты ему все расскажешь. Ну и я люблю о хороших местах говорить, да. Ну а есть места, где спросишь что-то, на тебе так, ну, взгляд кинут такой неприятный, как бы, ну, что-то ответят, но не хотят люди общаться.
Вы как местный житель не отмечаете, вот как сейчас люди к природе относятся, более бережно?
Да.
Потому что раньше на туристические стоянки страшно было приезжать, куча мусора, костры разбросанные, а еще очень важно, деревья рядом стоящие портят. Просто кору обдирают и спиливают лес. Это просто ужасное что-то было. Как вы думаете, ситуация сейчас изменилась?
Да, ситуация, я видел, как она медленно менялась уже давно. Сейчас она изменилась настолько, что, приезжая на рыбалки, я не собираю мусор в пакет, потому что его нет. Буквально еще несколько лет назад мы с Юлей ездили в мешки картофельные, собирали, сколько влезало в машину, вывозили, ну, с привычных наших мест. Сейчас очень часто я удивляюсь, я приезжаю, просто поляна вытоптанная. Понятно, что там много людей отдыхало, и чистота. Приезжаешь, смотришь на это и радуешься за, ну, за людей, радуешься, что начинают понимать зоны. Почему люди мусор бросают? Да, потому что нет жизни полноценной как-то, да, и получается, человек контролирует только то, что у него в карманах лежит. А выбрасывая из кармана куда-то наружу, да, это как в пропасть он бросил, как будто вокруг него пропасть. У человека жизнь маленечко налаживается, он более целостный становится, да, и тогда он уже начинает контролировать вокруг себя. Он уже приезжает на эту полянку, и он чувствует ее частью себя тоже. А когда это часть тебя, ты же не можешь мусор туда бросить.
В эфире «Короткое свидание». С вами Наталья Пронина. И сегодня я представляю вашему вниманию интервью, за которым, дорогие друзья, я и поехала в Тверскую область. Я совершила это путешествие с огромной радостью. И когда уезжала после встречи с Сашей Ивановым, его супругой, его Соней, замечательной собачкой, я чувствовала неудовлетворение тем, что чего-то не хватило. Наверное, я не задала еще несколько вопросов, которые меня интересовали. Или просто с ними так было комфортно, что уезжать из этой зоны комфорта не хотелось. Просто хотелось полечиться об этих людей душой. Честное слово, дорогие друзья, вокруг был лес. Мы с Юлей, с супругой Александра, погуляли по этому лесу. Мы поговорили, отдохнули. Оказывается, это так важно, так много значит в человеческой жизни просто уходить иногда в лес. Мы с мужем себе позволяем такую роскошь периодически. Уходим в тишину, в лес для того, чтобы послушать, как верхушки деревьев шумят, сфотографировать что-нибудь очень красивое. И понимаем, что такая перезагрузка для человека – это очень-очень важно. Продолжаем слушать интервью. Мне хотелось бы сказать, если Саша, Юля, сейчас вы меня смотрите, я благодарю вас за эти минуты радости, тишины, покоя и общения, которые вы мне подарили. Это было чудесно. Одна из таких заметочек, которые я сделала при просматривании ваших фильмов «Живу на земле», это то, что вы разговариваете с природой достаточно часто. Со своей землей. Например, с речкой. Вы ее благодарите. Вы разговариваете с природой, которая вас окружает. Вы благодарите ее. Что это такое? Это такая традиция, выработанная с годами? Или определенный какой-то символ, подход к тому месту, где вы находитесь?
В последнее время я решил рискнуть и все-таки показывать эти моменты. Я допускаю, что когда я здороваюсь с рекой, ну, я слышу, бывает, про меня говорят, что у меня что-то не то с головой, как бы река, она же не живая. Но с другой стороны, если река не живая, зачем тогда рекам даны имена? Просто вот, вот ради интереса, да? Была бы река номер 3, номер 23, там 4. А началось все с того, когда мы путешествовали на байдарке. Давно уже это было. Мы проходили озеро Волго. Оно такое бурное достаточно, и у него крупные волны, высокие. У нас байдарка была перегружена, и ветер дул таким образом, что нам нужно было пройти сквозь него, там 2 километра, и идти по противоположному берегу. И я понимал, что мы не можем этого сделать. Ну, волны такие, что страшно было, просто вот страшно за жизнь по-настоящему. И мы вдвоем, и вокруг никого нет, и, ну, понимаете, да, это путешествие. И я решил так про себя тихонечко поговорить с озером. Я ему рассказал, откуда, куда мы идем, как, что вообще происходит. Волны потише, потише становятся, и появляется гладь воды. Я думаю, о, как повезло. И мы по этой глади, нам нужно было буквально там 10-15 минут проскочить это расстояние. Доходим до противоположного берега, мы еще до него не дошли. На остров мы еще выходили, маленечко отдохнули. И доходим до противоположного берега, опять поднимается такая же волна. Я оборачиваюсь, и я понимаю, что озеро успокоилось на какое-то время. И тут передо мной стал выбор. Либо поверить в то, чего нет, да, либо все-таки подумать, а вдруг это было какое-то чудо. И мне абсолютно несложно поздороваться с рекой. Я не знаю, живая она или нет. Слава богу, она мне не отвечает ничем. Но вот это ощущение возникает приятное. Ты приходишь, просто говоришь, река, привет. И не то, что от нее даже исходит, а просто свое настроение, оно становится другим. Поймал рыбу, говоришь, река, спасибо за рыбу. И чувствуешь какую-то благодарность и себя лучше чувствуешь. Поэтому лес тоже, мне кажется, он какой-то своим характером обладает. И вот когда погодные условия сходятся, бывает, вот как будто человек хмурится, какой-то дождь, какая-то пурга, какое-то вот настроение плохое. Вот как можно описать настроение, да, его сложно описать, а вот природой легко описать настроение. Или хорошее настроение. Тучки маленькие, беленькие, голубое небо, солнце светит, птички резвятся, рыба какая-то из воды выпрыгивает. Вот смотришь и просто видишь, чье-то настроение очень хорошее, и твое тоже становится. И почему бы не поздороваться? Говоришь там, добрый день.
Как вы думаете, за плохое отношение к природе природа может человеку отплатить? Вот ваше понимание этого серьезного вопроса.
Я очень много смотрел тоже различных фильмов, как живут в Якутии, где-то за Уралом, где-то вот в диких местах, вот реально дикие, где нет городов рядом больших. Там люди с природой очень чутко относятся. И разговаривают также с лесом совсем. Ну, они прям живут в лесу, это вопрос жизни и смерти. Это не то, что мы тут, я съездил с удочкой на край какой-то деревни, там недалеко от города, да, там просто вот они живут в лесу. Они там общаются с природой. Они по-настоящему прям вот разговаривают.
Каждое лето мы наблюдаем в новостях, в средствах массовой информации о том, что беда страшная, пожары настигает то один, то другой регион нашей страны. Вот вы как считаете, причина пожара? Вы так аккуратно с огнем обращаетесь? Вот как вы считаете, причина пожара – это все-таки легкомысленность человеческая или существуют другие какие-то причины?
Я не знаю, я не изучал этот вопрос. Mm-hmm. А я стараюсь разговаривать только о том, что я знаю на своем опыте. На своем опыте я знаю, mm-hmm. что если ты разжег где-то костер, ты его и потуши. Вот и все. А откуда возникают пожары где-то там, я не знаю. Если тоже, ну, сухое время года, ну, ты видишь, что вокруг сухая трава и все, ну, просто не разжигаешь костер и все. Ну, вот весна, например.
Скажите, пожалуйста, ну, конечно, наших подписчиков может заинтересовать сейчас истории. Бывали какие-то интересные с вами в лесу? Например, бывала какая-нибудь экстремальная ситуация? Вы так много путешествуете, и даже у вас был опыт охоты, не только рыбалки. Об этом мало кто знает.
Опыт охоты, я ездил туда без ружья. Я ездил просто посмотреть, как устроена коллективная охота. У меня родственник этим занимается, но они живут в сельской местности, и у них это как часть жизни их. И я ездил смотреть, что вообще там происходит. Что я увидел? Взрослые дядьки ездят туда пребывать на природе. Когда добыли лося, все-таки там вот на шестой или на седьмой раз я все приезжал, никак не могли, да. Когда добыли лося, многие из них были и не рады этому. И один даже дядя очень серьезный, он сказал, что-то мне все меньше и меньше нравится это занятие. И я понял, что люди не за мясом ездят туда, а то же самое, просто побыть в лесу, как-то получить какой-то азарт. Вот как от рыбалки. Мне рыба, может быть, и не важна, но очень важен азарт, когда ты как бы охотишься за этой рыбой, ты что-то придумал, у тебя есть план, где она должна быть, ты какие-то приманки там покупаешь. Вот на работе где-то что-то делаешь, устал, и думаешь, вот поеду потом на рыбалку, и еще можно вот поднажать, и вот как бы ты с этими мыслями живешь. Это должно быть хобби, должно быть какое-то отвлечение, потому что та работа, которую мы выполняем, она не всегда нам подходит на самом деле. А для того, чтобы прийти к подходящей работе, нужно сначала научиться с уважением и с благодарностью относиться к тому делу, которое у тебя уже есть. И когда ты с другим подходом ходишь на свою работу, вот как на стройке, не просто там кирпич кладешь, чтобы за зарплату, да, а думаешь о том, как построить дом людям, они там потом в нем будут жить, получается какая-то внутренняя такая идея своя, и потом происходят волшебные совпадения, когда тебе начинают предлагать какие-то другие виды работ, которые все ближе к твоей натуре. Угу. Ну, у меня такой опыт.
Сейчас модно заниматься рыбалкой.
Да.
Да, и мужчины, и женщины все больше и больше увлекаются в этот потрясающий совершенно процесс. Тем более, что очень много всяких прибамбасов Продается в магазинах.
Вот этот процесс.
Да. И сейчас можно купить такие вещи, о которых лет 10-15 тому назад можно было только мечтать. Вот как вы считаете, вот эта вся сказочная экипировка, которую люди закупают, тратят просто невероятные деньги, она действительно оправдана на природе?
Это испытание для человека. Рыбалка – это когда ты просто приехал на реку. А когда ты обзаводишься экипировкой, это для тебя испытание, потому что все работают над тем, чтобы тебе нравилась приманка, не рыбе, чтобы одежда, там другие приманки, удочки, очень большая вот эта индустрия. И я считаю, что количество походов в рыболовный магазин, оно должно быть меньше, чем количество твоих выездов на реальную рыбалку. И тогда от этого будет смысл. Иначе получается, что, как в любом другом деле, когда мы обрастаем дополнительными какими-то вещами и не используем их, то весь процесс тормозится, это как палки в колеса. И мы можем встретить многих людей, которые говорят, а я что-то никак уже не могу выбраться на рыбалку, хотя у меня столько всего уже куплено. Так вот, из-за того, что у тебя столько всего куплено и не использовано, ты больше и не можешь сделать реальные шаги. Тогда нужно от лишнего просто избавиться, либо продать, раздарить. Я проходил этот процесс также, у меня накапливались эти приманки, виды ловли, и я дошел до того, что чувствую, у меня что-то как-то интерес уже теряется. Ну, а раз интерес теряется, думаю, я оставлю только то, что мне нужно. Остальное вот я раздарил и что-то продал ценное, да? И когда у меня осталось этого поменьше, у меня такой энтузиазм, у меня прям заново все началось. И что касается строительства, каких-то других работ, если чувствуешь, что дело тормозится, пора избавиться от лишнего. Просто навести порядок, и те вещи, которые не используются, их нужно либо раздать, либо продать. Просто уже все. Куда-то их деть.
Очень много рыбы продается в магазине. Сейчас все больше и больше появляется фирм, которые осуществляют доставку свежемороженой, охлажденной рыбы, качественной, вкусной. Но люди все равно едут. И приобретают такие вещи. Вот у вас, я знаю, что был какой-то супер дорогостоящий эхолот, благодаря которому вы наблюдали движение косяков. Это что такое? Желание наловить как можно больше или контролировать процесс?
Для кого-то это желание вообще поймать что-то. Потому что, чтобы поймать рыбу, нужно... Ну, это не просто так. У нас не так... Рыба не так глупа, чтобы просто пойти и ее наловить. Она же не хочет ловиться. Для кого-то – да. Для меня эхолот с боковым сканированием, который показывает общую картину, мне было очень интересно, как ведет себя рыба. Там, если хорошо в это вникнуть, то можно различать стайки этих рыб. Я увидел, как лещ группируется осенью в стае. Вот мы все думали, почему на донке перестает клевать осенью, да? А осенью, потому что если летом рыба рассредоточена по всей реке, то осенью можно плыть 500 метров, километр плывешь, нет рыбы. Потом бам, стая, просто такая там 200 на 300 метров, и там такая концентрация, там эта рыба друг на дружке. Вот почему-то по осени он группируется, и, наверное, они потом отправятся на место зимовки уже на более глубокие места. Это интересно.
Я знала человека, который вел дневники рыбака. Он записывал каждый день своего присутствия на воде, изучал поведение рыбы, из сезона в сезон он все контролировал. Скажите, пожалуйста, вы подобной практикой занимаетесь, и вообще полезно ли это?
Я пробовал, ну, процентов, может быть, 5 моих наблюдений срабатывают до сих пор, все остальные год от года. Если ты выводишь какую-то концепцию, то как будто природа ее разрушает в ближайшие годы, а это перестанет работать. Я думаю, что интерес к рыбалке сохраняется именно из-за того, что рыбалка меняется. Ты сегодня приноровился к одному виду ловли, к каким-то местам, ты ездишь, у тебя рыба ловится, на будущий год туда приезжаешь или в конце года, ничего не работает. Раз начинает работать другая приманка, или другой подход, или другое место. И не было такого, чтобы 2 года подряд что-то прям повторялось. Всегда надо заново. Как будто бы ты... Каждая рыбалка, какое-то новое микрооткрытие такое происходит.
В эфире программа «Короткое свидание», еженедельный выпуск, который, дорогие друзья, мы представляем ваше внимание сегодня с особым волнением и радостью, потому что человек, о котором я сегодня рассказываю, интервью, с которым представляю вашему вниманию, оно для меня драгоценно. Чем? Но если я почувствовала, что этот человек действительно пришел в этот мир с добром, с теплом, со светом, и он делится этим на своем авторском канале «Живу на земле», это значит, что и я могу поделиться с вами тем, что я увидела и услышала. У меня к вам большая просьба. После просмотра нашей передачи загляните на YouTube-канал «Саша Иванов. Живу на земле» и расскажите о своих ощущениях. Не ошибаюсь ли я, вот сегодня знакомя вас с Сашей Ивановым, что это действительно полезно, и что-то для себя вы тоже почерпнете. Я верю в то, что Бог приводит в мою жизнь особенных людей, с которыми мне важно поделиться с моими подписчиками. И, конечно, я считаю, что если мы друг друга находим, если мы встречаемся, значит, в этом что-то есть. И обязательно Господь через вот эту ситуацию что-то важное, очень важное хочет сказать. Я думаю, что к концу передачи я созрею для того, чтобы сделать вывод, для чего мне нужна была эта поездка. Александр, вы уже упомянули о команде, ну и мы, конечно, являемся свидетелями ваших фильмов. Иногда в кадре появляется прекрасная девушка по имени Юлия и создание по имени Соня. Иногда мы слышим ее сладкое посапывание сейчас во время записи этого видео. Она спит, такая маленькая-маленькая собачка и такая нежная и хрупкая Юля, вот как они с вашей рыбалкой справляются, с объемами путешествий и испытаний с природой?
Очень хороший вопрос, который волнует многих. Как сделать так, чтобы моя жена ездила тоже со мной на рыбалку? Мы когда с Юлей поженились, я говорю, поехали на рыбалку. Мы с папой ездили, Она говорит, нет, рыбалки это не для меня. И меня заинтересовало, что... Не то, что крест поставить на этом человеке, да, я говорю, а какой опыт был у тебя, откуда взялся негативный опыт? Потом оказалось, что они в молодости без подготовки особой, с какой-то там брезентовой палаткой или даже без палатки куда-то ездили с ночевкой, все там замерзли, промокли. Я говорю, Юля, съезди со мной один раз, и после этого ты решишь. Я взял у папы там палатку еще своей, не было, надувные матрасы, газ, посуду, поймал там рыбу, мы ее зажарили, мы спали в тепле, средства от комаров нас не кусали. Все было настолько комфортно, что после этого она сказала, ну, такая рыбалка мне нравится. И потихонечку мы начали думать, хочешь ловить рыбу? Она как-то, ну, рыбу не хочу. Надо тогда подумать, что ты будешь делать. Что тебе нравилось, вот когда ты не работаешь, да, что... Она вспомнила, что она когда-то вязала. Она стала брать на рыбалку вязание. И мы вместе ездим на рыбалке, и задача мужчины, чтобы женщина с ним была, да, это сначала я думаю о том, как обеспечить комфорт жене, а после этого только я думаю о том, как поймать рыбу.
Юля счастливый человек, потому что меня мой муж заставляет делать всю обычную работу. Он говорит, приехал на рыбалку, все, забудь, что ты женщина, ты напарник.
Тут нужно найти свою концепцию в своей семье. Но самое главное, это невозможно там быть порознь. Ты являешься командой, точно так же и дома. Какие могут быть рыбалки или деятельность, да, если вы друг друга не поддерживаете как-либо? Но это тоже такой очень тонкий вопрос. Если жить только для идеи, что нужно больше денег, нужно больше развлечений, здесь, конечно, команду не построить. Потому что... Ну, это не будет целостности, не будет удовольствия от жизни. Сколько бы денег ты ни заработал, сколько бы ты ни потратил, если у тебя нет вот этого главного аспекта, для чего ты это делаешь, ну, никак не получить удовольствие. Это не просто мое мнение. Если бы было это наоборот, то, например, люди на дорогих машинах, да, они выглядели бы в разы счастливее, чем пешеход на тротуаре, который идет, да? Но можно же присмотреться в реальной жизни. Вот кто ездит на дорогих машинах, я часто вижу там даже более напряженных людей. Я задумался, думаю, а как же так, да? Все-таки, значит, не совсем в этом счастье. Но опять же, полностью отказаться, сказать, мне деньги не нужны, это тоже не совсем правильно, потому что нам нужно кушать несколько раз в день, да, нам нужно где-то жить. Это часть нашей жизни, не самое главное. И из этих частей состоит целое. И когда у нас закрываются первичные какие-то вот эти потребности, везде по чуть-чуть лучше наполнить, да, и ты почувствуешь себя хорошо, чем одну какую-то потребность прям перенасытить.
Мы с вами за кулисами этой съемки обсуждали взаимодействие с природой. И вы задали мне вопрос, боитесь ли вы леса, или как ведете себя бесстрашно. Угу. Почему вы задали этот вопрос? Почему для вас это важно?
Мне хотелось чуть-чуть подкорректировать эти моменты, потому что вот в этом году была поставлена окончательная точка в моем взгляде на природу и на лес, когда мне рассказали люди, которые работают в лесу, и там лесник с огромным опытом, который всю жизнь прожил в лесу, он сказал такую фразу: «Если ты перестал бояться леса, уходи из леса, иначе он убьет тебя». И вот я прям понял, что у меня сошлось все воедино, потому что я долго думал, бояться ли мне реки или леса, да, или не бояться, или можно прийти в такое состояние, что ты ничего не боишься, нельзя. Все-таки нужно с уважением относиться и к реке, и к лесу, и к животным, которые там живут, по той самой причине, что мы очень разные, и мы не можем с ними быть на «ты» и обниматься, ходить, да, с ними, потому что у них свое восприятие, у нас свое, и мы должны... Если я прихожу в лес, я стараюсь животных оповестить об этом. Я разговариваю, чаще всего говорю, человек идет, чтобы не напугать другого человека. Ну, если там, ну, встретится грибник или рыболов, чтобы он тоже понял, что я просто иду и разговариваю. Шум какой-то создаю. Даю возможность понять о своем присутствии. И вот этот благоговейный страх леса и там реки, он превращается... Когда его смешиваешь с уважением, он превращается в какую-то такую ровную бодрость, и вот испытываешь как раз те чувства, которые дома на 6-м этаже у себя я не могу испытать. А на природе могу.
Конечно же, мы с подписчиками очень хотим услышать какую-нибудь историю, которая вот в сердце легла, пусть она даже не какая-нибудь особенно страшная или веселая, но та история, которую вы иногда вспоминаете, она у вас в душе живет. Почему-то.
Есть такие истории. Это мои самые-самые первые рыбалки, когда мне было, я не знаю, 6-7 лет, или папа брал меня с собой. Я вообще очень благодарен своим родителям за то, как складывалась моя жизнь и как она складывается до сих пор. Папа брал меня на рыбалке. Я был очень маленький. И это был такой сильный контраст со школой. Или, может быть, я уже ходил в школу, может, не ходил, но вот... Я увидел, что есть другая жизнь. Есть жизнь, где все ходят на работу, там что-то делают, какая-то вот суета происходит. А потом мы приезжаем туда на рыбалку, и там все по-другому. Мы еще ездили на 2 ночи. Тогда ночевали в брезентовой палатке, в машине ночевали. Тогда было все очень просто. Еды очень мало было. Тогда не было фонарей, была керосиновая лампа, какой-то костерок примитивный. И я просто увидел, что существуют... разные измерения этой жизни. Это, мне сейчас словами это даже сложно передать. Это вроде бы просто ребенка взяли с собой на рыбалку, да, но меня взяли в другой мир. Я увидел, что этих миров много получается. И отсюда тоже понимание того, как 3 человека ходят на одну и ту же работу, но каждый живет в разном мире. Один просто ходит, один за деньгами ходит, третий ходит строить дом или храм строит, да. И вот эта многогранность.
Да. А вот чисто практический вопрос. Какого возраста вы бы порекомендовали брать детей? Я потому что знаю, у меня есть сумасшедшие совершенно знакомые туристы, которые одномесячного ребенка понесли с собой, да. Но, тем не менее, ребенок вырос вот сильным, выносливым и приспособленным. А вот вы что скажете? Что бы вы посоветовали? Вот вас в каком возрасте родители вывезли первый раз?
С папой мы ездили, ну, я не знаю, может, 5-7 лет. Там в 3-4 года я ходил на речку около дома. Mm-hmm. Я бы посоветовал делать всегда как? садишься спокойно и представляешь. Вот я, например, взял ребенка с собой на рыбалку. И представляешь, как ты поехал с ним на рыбалку. Или вот я взял ребенка и не поехал с ним на рыбалку. И почувствовать некоторый внутренний отклик, где спокойнее, какая ситуация более спокойная. Мне очень нравится выражение, когда спрашивают, а нужно ли мне делать или не делать. Делай только то, что не можешь не делать. И все, и тогда жизнь, она сама пойдет к тебе навстречу. Только те дела, которые не делать, ты не можешь. И как бы если у тебя прям внутренне, ты понимаешь, что ты едешь вот там в путешествие. Мы видели на байдарках людей с грудными детьми. Они были счастливые. И когда родители испытывают счастье, то и ребенок тоже. Он находится в этой, в их такой в атмосфере в нормальной. А если родители едут испытывать какой-то страх, да, то у маленького ребенка до 7 лет, наверное, лучше вообще не подвергать таким стрессам.
Испытаниям.
Да.
Мы совсем забыли про нашу принцессу, которая мирно сейчас посапывает. Домашнее животное на природе. Вот честно сказать, я бы не рискнула, наверное, потому что вот эта хрупкая маленькая собака... Она может оказаться в самых невероятных условиях. Например, вы едете на байдарке, а она у вас на носу. Очень много по траве бегает клещей. Она может заблудиться, на нее может напасть какой-нибудь хищный зверь. Как вы преодолевали эти испытания, и какая школа выживания?
В детстве мне еще или папа, или дедушка кто-то сказал такое выражение, когда я там спрашивал, а если вот так, а если вот так, а если вот так. И мне кто-то сказал, а если вот упадешь, а там палка, из нее гвоздь торчит, и он прям в сердце. Я говорю, ну так нет же никакой палки. Он говорит, ну так и переживаний тогда никаких нет.
Но тем не менее, есть какие-то советы практические, тем более, что ваша принцесса, она постоянно с вами.
Собака, у кого есть дома собака, да, можно заметить, что она на самом деле живет своей жизнью. И мы просто спутники ее. Не так уж много мы за нее решаем. И наша собачка, она готова была ездить с нами на рыбалке, и не возникало никаких вопросов. А дальше мы уже решали. Там поначалу мы заметили, что у нас маленькая Сонечка-то совсем. Хищные птицы кружат, видят белого зверька. Нам приходилось прятать ее, постоянно за ней смотреть. Но от собачки исходит такая доброта и такое спокойствие, что как бы оставлять ее дома, ну или кому-то. Мы пару раз отдавали родственникам, когда уезжали куда-то далеко, да, потом мы возвращались и сказал, нет, мы никуда больше не поедем за нее.
А если убежит? Приходилось искать?
Да нет.
Все время рядом?
Ну, веревкой привязывали поначалу, а сейчас она уже не уходит никуда. А так веревку длинную, на веревке поглядываешь там, чтобы она не...
Как она реагирует на пойманную рыбу? Ей интересно?
Она не понимает, похоже, зачем это. Я ей показывал рыбу, она и нюхала, и вообще...
Вопрос, который вам покажется очень странным, но тем не менее хочется его задать. Как вы считаете, рыба думает? У рыбы есть мозги? Она понимает, что с ней происходит?
Это очень такой вопрос. Одна рыба... Нет. Одна рыба. Ну, может быть, взрослая какая-то что-то рыба. Но у рыбы что-то есть. Вот когда стая рыбы, да, там какой-то у нее коллективный разум возникает. Как будто у каждой рыбы есть чуть-чуть разума. Но когда они собираются вместе, у них какое-то мышление происходит. И вот мы смотрим, когда красивые фильмы там, про море, там, подводные съемки, да, мы же видим, там, как косяк рыбы, например, он движется как одно существо, которое состоит из много-много рыб. И вот это завораживающее зрелище, и смотришь на это и думаешь, что-то в этом есть. У меня нет своего такого понимания, но я точно знаю, что вот рыба, например, ловилась на одну какую-то приманку, прям вот несколько лет подряд она только появилась. Потом все хуже, 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 и все больше и больше рыбы начинает эту приманку игнорировать. Какой-то адаптации у них присутствует. Но так как рыбы, они холоднокровные, я не знаю, как у них это происходит.
Угу.
По теплокровным, ну, мне кажется, что ну, человек-венец, да, такого существования животного мира, да, и уже превзошел животный мир, может сам что-то создавать. И на основе человека можно, например, понять, как ведет себя обезьяна, да. Как бы мы смотрим на обезьяну, которая показывает фокусы, она заинтересована. Мы смотрим на нее и думаем, ага, видно, она заинтересовалась. Потом фокус произошел, и у нее реакция, она удивилась. Ну, мы можем предположить. А когда смотришь на рыбу, невозможно что-то предположить, не понимаешь просто, как она там, что.
Просто когда я плотву ловлю и вытаскиваю ее из воды, она кричит. И мне ее становится так жалко.
Тут момент, мы уже подошли к какому-то сокровенному такому моменту, да. Мы здесь помещены в такие условия, где, ну, мы не можем выжить, не нанеся вред. Вот, например, мы сейчас в доме находимся, да, который построен из деревьев. Мы сегодня тут чай пили, да, из пшеницы, там этот пирог. Как бы нам надо что-то кушать. Единственное, можно, конечно, ну, чуть-чуть с пониманием отнестись к тому, что ты ешь, да. Но, ну, мы здесь в такую безвыходную ситуацию поставлены. Вроде бы, с одной стороны, мне жалко рыбу. Мне жалко вот этих живых существ, да.
Мне опарышей жалко.
Ну, и червячков жалко. И все, мне бывает, там говорят, а почему ты там на лима, на лягушку не ловишь?
Или живца.
Или на живца, да. Я живцов, я вот желез ставлю по первому льду, я их потом выпускаю, когда у меня ощущение, мне гораздо более приятно, чем вот щуку, которую я поймал. Вот реально. Uh-huh. Я им говорю, пацаны, у вас такое сейчас в жизни тут произошло, вы вырастите огромными и лучше всех. Вот я их выпускаю, мне так хорошо.
Да.
Наверное, может быть, среди рыбаков не надо рассказывать такие истории, но...
Тем не менее.
Я бы отошел, может быть, вообще от рыбалки, да, вот, ну, есть какая-то внутренняя страсть. Вот я когда ловлю рыбу, вот это какое-то ощущение, ну, я же ее ловлю, я не просто поймал, отпусти, я ее чищу, ем, вот у нас сейчас копченая рыба, мы ее будем есть. Когда я произвожу с ней какие-то манипуляции, да, иногда я ей на всякий случай говорю, слушай, если вдруг я буду на твоем месте, сделай то же самое. Поэтому... Я ее когда ловлю, я ее умертвляю сразу. Тоже, ну, такие темы, на них не принято говорить, да, но это же есть, это часть жизни нашей. И как мы к этому относимся, каждый сам решает уже. Mm-hmm. Но из жадности я никогда не возьму рыбу. Как бы можно и без нее прожить. Или когда идешь в магазин, вот тоже очень удобно, да, ты сам не поймал ее, в магазин приходишь, кто-то уже сделал за тебя это. И ты берешь ее оттуда, вот я такой белый пушистый, да, но ты же тоже участник этого процесса.
Mm-hmm.
Это наше несовершенство, которое нам тут нужно осознать и как-то понять и простить.
В эфире «Короткое свидание», и несмотря на то, что я сегодня очень сильно старалась поместить все интервью в одну передачу, не получилось. Очень важный фрагмент остается пока за кулисами нашей программы. Но я обязательно воспользуюсь возможностью еще раз встретиться с Сашей Ивановым, надеюсь, что и он этого хочет, чтобы мы встретились в этой студии и продолжили разговор. А тот самый фрагмент, который не поместился в сегодняшнюю программу, я размещу в ленте нашей передачи «Короткое свидание». Саша Иванов – человек, который живет на Земле. Сотни тысяч подписчиков и миллионные просмотры видеоконтента автора канала «Живу на Земле». Канал о рыбалке. Простого, хорошего, умного человека. Чтобы взять интервью с ним, я отправилась в путешествие. А для того, чтобы показать вам это интервью, я вернулась из этого путешествия, и продолжение, конечно, следует. Я попросила Сашу сказать что-нибудь вам напоследок. Ну, на прощание в этот крайний раз, для того, чтобы в следующий раз вы с удовольствием пришли на встречу с ним. Давайте послушаем.
По вере вашей да будет вам. Нет?
Только так. Аминь. Спасибо большое.
Это реально, вот я говорю, по вере вашей да будет вам, это не то, что я где-то прочитал, да, я это услышал, да, это фраза из Писания. Я это прочувствовал на себе, на окружающих людях, которых я вижу. Люди, вот про рыбалку мы разговаривали, да, я знаю, что человек, который верит, что он поймает большую рыбу, он ее поймает. Нет, ни завтра, ни через неделю, ни через две. Когда он уже сдастся, скажет, ну, все, как бы не клюет, я не знаю, что делать. Но внутри он верит, что он поймает. Тогда она клюет в самый необычный момент. Спасибо. И даже на рыбалке можно научиться жизни на любом опыте.
Самое главное, что во время рыбалки можно думать, размышлять, строить планы, мечтать. Да. Хорошее время. Спасибо вам большое. Да.
Спасибо вам.
Вот и все. Мне остается сказать вам только до свидания и до новых встреч. Пишите, если ваш отзыв окажется у меня в комментарии сейчас, понравилась, не понравилась передача, интервью, важно, не важно, мне будет очень приятно. До свидания, до встречи в следующий раз.
Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.